Глава 12. Монахиня Елизавета. Постепенно я пришел в себя. Мимо меня все еще продолжали проходить уже заканчивающие прикладываться к иконе женщины. По всему храму гасили лампадки. Церковь почти опустела. Дождавшись конца очереди, я последним подошел под благословение к Флавиану. «Леша, что-то случилось?» – внимательно посмотрев на меня, спросил он. «Знаешь, отец Флавиан, я, кажется, как бы это сказать, перемолился, что ли?» «А в чем это выразилось?» – сосредоточился Флавиан. «С час назад я вышел посидеть на скамеечке, размышлял о своем, можно сказать, Бога вопрошал. И вдруг ясно слышу ответ, произнесенный вслух. Смотрю, а рядом со мной старичок сидит, благообразненький такой, и от него доброта вокруг так и льется. И вида он какого-то церковного, но не современного. Поговорили мы с ним немного, а тут меня Клавдия Ивановна к словословию позвала. Я тебя еще хотел спросить про этого старичка после службы. Уж больно он какой-то необычный и добрый. А сейчас подошел к иконе Сергия Преподобного, глянул, а на ней мой старичок изображен. И даже в одежде той самой. Слушай, так бывает вообще, а? Или у меня уже, как это сейчас говорят, чердак потек или крыша поехала?» Флавиан помолчал, потом вздохнул. «Бывает и так, Алексей, бывает. Ты теперь третий, кого я знаю из тех, кому преподобный Сергий лично являлся. Вот как тебе сегодня. Одному в лавре, в Сергиевом посаде. Он тогда еще Загорском назывался, вернее, одной, рабе Божией. И одному здесь. В грех зависти вводишь, брат Алексий», – засмеялся Флавиан. «Я тут 11 лет служу, а такого чуда по грехам моим не удостоился. А ты третий день и на. Сам игумен земли русской посещением пожаловал. Ох, и любит же тебя Господь, Алеша!» Он приобнял меня за плечи, встряхнул ласково, видя мою полную ошалелость. «Посиди тут, подожди. Сейчас я разоблачусь и подойду». Скоро он вышел из алтаря вместе с матерью Серафимой, несшей перекинутым через плечо какое-то тонкое светлое облачение. «Благословите, батюшка, я вам все-таки еще подглажу подризничек на завтра, а то вон низок чуть-чуть примялся, неблаголепно».
«Хорошо, мать, Бог благословит, подглаживай, только сперва чайку нам поставь с Алешей. Мы скоро подойдем».
«Благословите, батюшка».
«Бог благословит».
Флавиан с легким выдохом присел рядом со мной на лавочку, вытянул вперед ноги, наклонившись, потер ладонями коленки, поморщился.
«Не было бы дождя завтра, не то промокнем на крестном ходу».
Взглянув на его вытянутые в разбитых войлочных деревенских тапочках ноги, я поинтересовался. «Болят?»
«Есть малость. Наша поповская профболезнь – ноги. Всякие там артрозы, варикозы, тромбофлебиты и прочее. Надо же и попам как-то спасаться, хоть ногами поболеть. Слава Богу за все». «Алеш, ты расскажи-ка поподробнее, что за разговор у вас с батюшкой Сергием вышел?»
Я рассказал практически слово в слово. Флавиан сидел задумавшись.
«Батюшка Флавиан, а кто кроме меня еще здесь преподобного Сергия видел? Не секрет?»
«Да нет, не секрет. Тем более, что того человека здесь и нет уже давно. 8 лет назад у нас работала небольшая бригада маляров из К. Белили церковь известью, попутно подштукатуривая всякие выбоинки да трещинки. Было их четверо. Отец за бригадира, два сына и зять. Работящие, не пьющие, ну и не то чтобы верующие, но и не безбожники. Профессионалы хорошие. Младшего из сыновей звали Олегом. Год лишь как из армии вернулся. Хороший, скромный, работящий паренек. А в миру себя не находил. Девчонки его как-то не интересовали. Гоняться за деньгами да материальным благополучием тоже ему было неинтересно. Его душа просила чего-то большого, настоящего, серьезного. И надумал он в контрактнике в Чечню податься. Родные отговаривают, а он: «Мне за родину посражаться хочется, кто же ее должен защищать?» Так и решил. После работы на церкви отдохнуть недельку и в военкомат. А так как был он парнем ловким и сильным, то отец его на самые высокие неудобные места работать посылал. Барабаны под куполами белить, шатер, колокольни и тому подобное. И вот было это как раз под Сергиев день. Я в сторожке сидел, синодики переписывал. Маляры колокольню добеливали, к празднику хотели успеть. Слышу в открытое окошко вроде крик и ударилось что-то о землю. Вбегает ко мне бригадира взять с круглыми глазами. Кричит: «Батюшка, Олежка наш убился, с колокольни упал!» Я выскакиваю, конечно, бегом к паперти, а там Олег лежит на плитах, распластанный. Над ним отец и старший брат на коленях, однако крови не видно. Тут моя Серафима подскочила, оттолкнула мужиков, врач как-никак, давая Олега осматривать да обслушивать. Потом подняла голову, смотрит на отца Олегова и спрашивает: «А упал-то он откуда?» Тот отвечает: «Да вон с самого верху шатра, от второго окошечка, метров с 22 примерно». Серафима уставилась на меня. «Ничего, — говорит, — не пойму тогда». И опять давай Олега осматривать да ощупывать. Вдруг упавший открывает глаза, улыбается радостно и говорит: «Мать Серафима, батюшка, а как в посад доехать?» Мы ему: «Лежи, не шевелись, какой посад? Сейчас скорую вызовем». Мол, мало ли, что человек в шоке сболтнет. А он скок и на ногах стоит. «Не надо скорой, я весь целенький». И улыбается во весь рот. Но мать Серафима кремень заставила-таки свозить в Тенский травмпункт на рентген. Не дай бог, какие скрытые травмы. Старший брат его на своей шестерке свозил, мать Серафима с ними ездила. Рентген ему там сделали, осмотрели и с руганью прогнали. «С каких, мол, он у вас 22 метров на каменные плиты упал? Он и со стула на ковер не падал. Ни синячка, ни ссадинки». Вернулись они, сели мы за столом в сторожке чай пить, все вместе. Олег рассказал: «Как я на козырьке оступился, до сих пор и сам не пойму. Я как раз страховку от монтажного пояса отцепил и на нее ведро с известью повесил, чтобы удобнее было местоположение поменять. Стал через козырек переступать, и тут кроссовка соскользнула. Я только успел понять, что вниз лечу, и подумать: конец». «Нет, Олег, не конец, слышу. Вижу, что стою я на земле, но не здесь, а в другом каком-то месте. На пшеничном поле. Пшеница на нем высокая, и васильки яркие между колосьев. И монастырь вдалеке виднеется большой. Колокольню я хорошо запомнил, красивая такая, высокая, голубая, с белой отделкой, и купол в виде чаши богатой, с крестом. Рядом со мной старенький монах стоит, светленький весь такой, борода белая-белая. Смотрит он мне в глаза, а мне так хорошо-хорошо. Говорит он мне: это не конец, Олеже, это начало другой твоей жизни. Ты воином хочешь быть, родину защищать. Это хорошо. Но на Кавказ тебе ехать воли Божией нет. Христу сейчас другие воины нужны. Приезжай ко мне в посад, я тебя воином Христовым сделаю. Сказал это, повернулся и пошел к монастырю через пшеницу с васильками. Я было хотел за ним, а тут меня кто-то толкает. Открываю глаза, надо мной мать Серафима, вокруг все вы. Я с полки икону преподобного Сергия достал. Показываю Олегу. Он, спрашиваю. Он и сияет весь. Ну, тогда, говорю, бери вот листок бумаги и ручку. Пиши, как в Сергиев посад проехать. Дня через три они всю работу закончили, рассчитались и уехали. А через полтора месяца мне из Троицы Сергиевой Лавры письмо пришло, коротенькое. «Помолитесь обо мне, батюшка. Принят в число братьев Троицы Сергиевой Лавры. Послушник Олег». А еще через 3,5 года новое. «Помолитесь обо мне, отче Флавиане. Сподобился принять постриг в мантию с именем Сергий во имя преподобного Сергия Радонежского». Вот так. Последний раз я виделся с ним в Лавре пару месяцев назад. Отец Сергий уже год как иеродиакон. А что такое иеродиакон? Иеродиакон значит монах-диакон. Если диакон белый, то называется просто диакон. А если монах, то иеродиакон. Подожди, а что значит белый? Белый значит женатый. Все духовенство в церкви делится на белое, женатое, и черное, монашеское. Черное от цвета монашеских одежд. Потому и названия различаются. В белом духовенстве диакон. Заслуженный диакон – протодиакон, священник и иерей. Заслуженный священник – протоиерей или протопресвитер. А в монашестве, соответственно, иеродиакон, архидиакон, иеромонах, игумен, архимандрит. Кстати, высшие духовенства, епископы, поставляются только из монашествующих. Тогда, батюшка, объясни мне малограмотному, что такое монашество. Я ведь о нем, как ты понимаешь, только из безбожных книг да фильмов что-то знаю. И то наверняка все неправильно. Флавиан помолчал, поглаживая свою седую редкую бороду. Монашество, Леша, это жизнь такая, особая, с Богом и в Боге. Само название «монах» от слова «мона» – «один», то есть «один на один с Богом». Еще монахов называют «иноки», то есть «иной», не такой, как все. «Не такой» – это значит «жениться нельзя и мясо есть»? Дело не в мясе и не в женитьбе, Леша. Есть и вегетарианцы, и завзятые холостяки, но это не делает их монахами. Монахов называют земные ангелы, небесные человеки. Еще говорят, свет мирянам монахи, свет монахам ангелы. То есть жизнь монахов сравнивается с ангельской. А в чем же это сходство? Сходство в том, что смыслом жизни и ангелов, и монахов, их назначением – является служением Богу и исполнение Его святой воли. Причем и те, и другие выбрали этот путь добровольно и сознательно. Так что же, все монахи святы как ангелы? Нет, конечно. Принятие монашества – не залог святости и спасения. Нельзя стать святым через совершение над собою какого-либо священнодействия или принятие на себя обетов. Только в некоторых еретических сектах учат, что если ты стал их членом, то ты уже спасен. Но ведь без труда не вынешь рыбку из пруда. А эта поговорка применима и в деле спасения души. Трудиться же над самим собой, над совершенствованием в заповедях Божиих, необходимо всем, и мирянам, и монахам. Так для чего ж тогда принимать монашество, если и трудиться надо всем одинаково, да и спастись можно и в миру? Вспомни, Леша, когда ты влюбился в Ирину и начал встречаться с ней. Ты ведь оставлял и откладывал другие дела ради встречи и общения с любимой. Почему? Ну, потому, наверное, что общение с ней доставляло мне большую радость, чем все остальное. Правильно. Так же и монахами становятся те, для которых общение с Богом является радостью большей, чем все другие земные радости. В Евангелии Христос говорит притчу о купце, ищущем хороших жемчужин, который, найдя одну жемчужину, прекраснейшую других, продает все, что имеет, и становится ее обладателем. Эта притча, можно сказать, напрямую относится к монахам. Есть много драгоценных жемчужин и в мирской жизни. Это и радость взаимной любви в христианском браке, счастье видеть выросших в вере и благочестии детей, удовольствие, получаемое от честного труда, от празднования церковных и семейных праздников, и еще есть многое, приносящее христианину радость сердечную и обогащающую его душу благодатью Святого Духа. Однако есть жемчужина прекраснейшая, непрестанная жизнь во Христе, доступная во всей полноте лишь продавшим все, то есть отрешившимся от всех забот, страстей и радостей житейских и погрузившимся в глубины богопознания. Это монашество. Еще монашество можно сравнить со спецназом в армии. Есть обычные войска со своим уровнем подготовки и своими задачами, а есть части спецназа, в которых уровень подготовки намного выше, тренировки длительнее и тяжелее, но и задачи, выполняемые спецназом, тоже особой важности. Так вот, если церковь называют воинством Христовым, то монашество – спецназ этого воинства. Хорошо, а какие же особые задачи выполняет этот монашеский спецназ? В первую очередь, это молитва за весь мир. Один Господь знает, что было бы со всем нашим миром, во что бы он уже выродился, если бы круглосуточная монашеская молитва не умилостивляла бы правосудие Божие, не низводила бы на наш падший мир божественную милость и благодать Святого Духа. Второе – это тот неоценимый монашеский опыт, духовной жизни, совершенствования в добродетели и борьбы с падшими духами, который, будучи собран многими поколениями монашествующих, обобщен святыми отцами и изложен во множестве боговдохновенных книг священного предания. Этот опыт, став доступным миру, является помощью и руководством в духовной жизни всем ищущим духовного совершенства, как новым поколением монахов, так и благочестивым мирянам. Третье – это непосредственное воздействие на мир примером подвижнической жизни, словом научения, старческим окормлением множества душ, достигшими совершенства подвижниками. Не говоря уже о том, что монастыри с древности были центрами грамотности, духовного просвещения и местом, где ищущие укрепление и наставление в благочестивой жизни миряне получали возможность приобщиться к сокровищнице духовного монашеского опыта, обрести утешение в скорбях, а нередко и прозорливое откровение Божьей воли или чудесное исцеление души и тела. Ну, в общем, понятно. Ты потому и не женился, чтобы стать монахом и служить только Богу и людям. Да нет, не совсем так. Сначала я был женат.
Как? Ты был женат? На ком? А где твоя жена? Что же ты раньше об этом не говорил?
Да, в общем-то, ты и не спрашивал, да и к слову как-то не приходилось.
Ну ты даешь! Прости, может, я не туда лезу, просто мне важно понять, отчего так изменилась твоя жизнь, если для тебя это не слишком болезненно. Расскажи.
Нет, уже давно не болезненно. Напротив, даже радостно видеть на своей жизни удивительное проявление божественного спасительного промысла. Ты, может быть, помнишь, меня по окончании института распределили в престижный космический НИИ с перспективой серьезной научной карьеры. И вправду, через полгода я уже руководил группой. Работали по очень интересному направлению, я был с головой в работе. Вот в эту нашу группу и прислали на стажировку Валентину, мою бывшую жену. Она была дочкой главного конструктора нашего НИИ. Потому ее и поставили в лучшую группу конструкторов на перспективные направления. Я ее сначала не воспринимал как девушку. Просто стажер К. И все. Она в меня с первого дня влюбилась. Всячески показывала свое расположение. Домашними пирожками угощала и так далее. Ну, ей, видно, и папа намекнул, что я сотрудник с будущим. Особенно в случае, если на ней женюсь. Короче, на 5-м месяце ее стажерства сыграли свадьбу в метрополе. А еще через месяц мне подарили привезенную из Франции Библию. Я открыл ее, со свойственной мне придирчивостью начал читать и не закрываю до сих пор. Когда я понял, а это произошло достаточно быстро, что там написано «Истина», я все силы ума и души бросил на то, чтобы разобраться во всем этом. Разобрался, уверовал в Бога, стал православным христианином. Сперва и жена, и начальство сквозь пальцы смотрели на мое хождение в церковь, соблюдение постов, отсутствие на партсобраниях. Жена даже одно время подыгрывала, захаживала иногда в храм, носила антикварный крестик, даже согласилась тайно повенчаться ради романтики. Потом моя растущая религиозность стала надоедать всем. Жена не понимала, почему нельзя ходить в посты по театрам и ресторанам, вступать в супружескую близость, почему я не гонюсь за материальными благами, не хожу с нею в гости к нужным людям, не пробиваю загранкомандировки. Последнее особенно раздражало ее. С учетом возможностей тестя, мне достаточно было проявить лишь некоторую активность, и мы поехали бы на полгода в Париж, город мечты моей бывшей супруги. А я вместо Парижа тащил ее в Псково-Печерский монастырь, в Троице-Сергиеву лавру, на Новый Афон, в Никольское к старцу Схи-Архимандриту Гавриилу, ставшему впоследствии моим духовным отцом и наставившим на путь священнического и монашеского служения Богу. Словом, дома росла напряженность, на работе тоже. Жена стала чаще отдыхать без меня в компаниях таких же элитных детей, ездить по дачам, загородным ресторанам и прочее. В какой-то из компаний она и встретила молодого французского микробиолога Симона, который так очаровался Валентиной, что даже зная о ее 4-месячной беременности, сделал ей предложение и терпеливо ждал, пока уладятся все проблемы с разводом и оформлением выезда. И уже потом, во Франции, усыновил рожденную Валентиной мою дочку.
Господи, так у тебя и дочка есть?
Была. Симон с Валентиной достаточно благополучно прожили 4,5 года в пригороде столь желанного моей бывшей женой Парижа. Он прилично зарабатывал, она занималась воспитанием дочки и родившегося уже от брака с Симоном сына. А в 86-м 28 августа по новому стилю, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, во время возвращения с Лазурного берега из отпуска их машина вылетела на встречную полосу под грузовик. Симон и дети погибли сразу. Валентина 1,5 недели была в коме. Первое, что она сказала, когда пришла в себя, было: «Позовите мне русского православного священника». Священника позвали. Она долго исповедовалась, причастилась. Полностью выздороветь она уже не смогла. Через 1,5 года она умерла в православном монастыре во Франции от кровоизлияния в мозг, успев перед смертью принять постриг. Если не забудешь, помолись иногда о упокоении преснопоминаемой монахини Елизаветы. Вот и вся история моего брака. Да, дела. А ты-то как же? А я в тот же год, когда жена развелась со мною, поступил сразу во 2-й класс семинарии. За год экстерном сдал весь курс, принял постриг с именем Флавиан и теперь сижу вот здесь с тобою.
«Батюшка, по 2-му разу чайник закипел!»
Голос матери Серафимы был сдержанно строг. «Пойдем, Алексей!» Флавиан со вздохом встал и попереступал с одной на другую на своих больных ногах. По дороге к выходу я остановился у свечного прилавка. Положил на поднос деньги, взял с прилавка книжечку «Поминание», раскрыл на странице «О упокоении» и на первой строчке написал печатными буквами «Монахини Елизаветы».